Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
Спортивный туризм относится к путешествию, которое включает в себя наблюдение или участие в спортивном мероприятии, оставаясь в стороне от обычной среды туристов. На сей раз поговорим о разновидности спортивного туризма, когда отдых сопровождается физическими нагрузками. Такое занятие нравится активным людям, которые не могут сидеть на месте и которые любят проводить время в компании и наслаждаться красивыми видами природы. Такой спортивный туризм включает рафтинг, пешие прогулки, альпинизм, катание на лыжах и многое другое. Но какой бы вид ни был выбран, его главная цель – преодоление препятствий и борьба со стихией. О том, какие есть возможности для этого вида туризма в Абхазии, будем говорить с альпинистом Евгением Павловым. Он сегодня у нас в студии. Я приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот мне интересно, для Абхазии все-таки какой вид спортивного туризма наиболее распространенный сейчас?
Вы знаете, Абхазия – удивительная страна, в которой можно заниматься практически всеми видами туризма, да, и пешеходным. Мы даже можем говорить о высших категориях, да, то есть мастер спорта. Рельеф Абхазии прекрасен для этого. И лыжный туризм, и горный туризм, и водный, и, конечно же, спелеологический. Но помимо этих видов есть и другие спортивные направления, которые очень подходят по рельефу, да, то есть здесь очень круто бегать трейлы. В Абхазии уже достаточно много молодых людей, которые увлекаются этим новым видом спорта, туризма, да, когда с минимальным рюкзаком, с минимальным снаряжением ты за день проходишь большое расстояние, 30, 40, 50, а то и больше километров, да, и наслаждаешься этими прекрасными, просто удивительными видами.
Хорошо, есть у нас возможности такие, но как часто эти возможности используются? Насколько это востребовано со стороны вот туристов, которые таким образом отдыхают активно?
Знаете, и внутренний большой запрос есть, да, и внешний, конечно, со стороны России тоже есть огромный интерес к Абхазии, именно к туристической горной Абхазии. Для этого здесь очень много есть тех людей, которые стараются Абхазию показать не только тем, которые приезжают, но и тем, кто далеко. Тот же Тенгиз Тарбас своим проектом «Горная Абхазия» сделал, наверное, прорыв в этом направлении. Еще, будучи школьником, я читал о самых глубоких пещерах в Абхазии. А впервые я увидел горную Абхазию в 96-м году, поднявшись на вершину Птыш. Да, это как раз граница Российской Федерации, Республики Абхазия. И, конечно же, она меня покорила своей дикостью и нетронутостью этой природы. Но мало иметь запрос на это, на все. Да, нужно еще и ответный отклик. А это, прежде всего, безопасность. И, наверное, здесь у нас есть, ну, на мой взгляд, наибольшие трудности. Спасотряд МЧС Республики Абхазия – это невероятно квалифицированные ребята с очень хорошим снаряжением и возможностями. Вертолет, который есть в МЧС, тоже способствует тому, что в случае беды туриста можно вытащить из самых тяжелых условий. Но если мы говорим о массовом туризме, то, конечно, одного МЧС будет недостаточно. Это маршрутно-квалификационные комиссии, это инструктора, это проводники, это альплагеря. Это прежде всего та основа безопасности, о которой мы должны говорить.
Но мы помним, в прошлом году несколько таких случаев было, когда люди приезжают вот какими-то неорганизованными группами, нигде не фиксируют ни свои маршруты, их не знают, где искать, и вот потом какие проблемы из этого вытекают. Помимо того, что маршруты должны быть безопасными, есть ли список популярных вообще маршрутов? У каждого путешественника он должен представлять себе, да, карту, как этот маршрут выглядит. Вот такая карта у нас в Абхазии, она существует? Вам известны такие маршруты? Вот куда можно поехать? Поехать там, пешком отправиться для желающих, да, вот таким образом отдыхать?
Конечно же, есть популярные маршруты, которые известны всем, да, долина Пяти озер, озеро Мзы, перевал Пыв и многие другие места. Но на самом деле, помимо этих маршрутов, да, очень известных, огромное количество маршрутов, которые тяжело найти, где бы то ни было. И только специфические знания могут помочь, например, зайти там на сайт компании там, Garmin, да, найти, либо Сунта, и найти треки, которые скидывают путешественники. Только так и закачать их, например, в свой GPS-навигатор. Например, один из таких красивейших маршрутов, который мы прошли с нашим спортивным клубом «Спорт Апсны» за, по-моему, 12 часов. Это старт от Рицы. Дальше мы приходим к Малой Рице. Оттуда выскакиваем на хребет, поднимаемся на красивейшую вершину Пшегишева, откуда открывается вид и на Большую, и на Малую Рицу. Оттуда спуск к Гекскому водопаду. 25 километров с хорошим рельефом, с хорошим набором высоты, но найти...
Этот маршрут?
Найти этот маршрут было невозможно. Да, то, что мы нашли, это какие-то кусочки маршрутов. И в итоге это привело к тому, что, попав в грозу, да, мы сбились с тропы, которую практически не было видно, и смогли все-таки, ну, завершить успешно его. И сейчас мы закинули эти маршруты, которыми мы ходим не только этот, но и многие другие, мы закидываем на эти сайты для того, чтобы люди могли зайти, скачать и безопасно пройти.
Но, с другой стороны, вот известен маршрут, но оценить его сложность, насколько человек готов к такому маршруту. Вот я бы хотела, например, тоже в такое путешествие отправиться.
Добро
но я...
пожаловать с нами.
Но я не спортсмен, и первый раз отправляюсь в такое путешествие, должна понимать, какая это нагрузка. Вот может ли такой любитель, как я, оценить сложность маршрута? Как ему это вообще нужно сделать?
Но я бы не рекомендовал самостоятельно пытаться оценить его уже там, на маршруте, а найти все-таки сподвижников, пойти с ними. На самом деле...
Те, кто уже бывал.
Да, на самом деле в Сухум есть ряд спортивных проектов, которые позволяют, ну, принять участие. Тот же проект «Гумагоу», да, мы по субботам утром в 8:30 бегаем, знакомимся, выходим в какие-то небольшие походы, оцениваем физическую готовность и предлагаем сходить компании, да, то есть какие-то спортивные маршруты, их на самом деле много, и в том числе над нашим городом нависает такая гора, как Чумкузба, на которую раньше ходили студенты, школьники, а сегодня попасть туда тяжело, потому что тропы заросшие, места дикие, и, конечно, самостоятельно туда не стоит ходить.
А вот как вы считаете, что сейчас нужно в Абхазии сделать для того, чтобы развивать это направление? Чего здесь не хватает? Вот есть условия, да, потенциал есть. Особенно важна вот наша программа на туризме, как увеличить, да, границы, расширить этого туристического сезона за пределы лета, как выйти. И позволит ли спортивный туризм, во-первых, расширить границы этого туристического сезона? И что для этого здесь мы могли бы сейчас сделать? Что должны мы сделать?
Ну, вы знаете, если вы мне задаете о спортивном туризме, да, вопрос, конечно, я посоветовал бы, наверное, хотя совет хорош, когда его спрашивают, заняться скитуром в Абхазии, да, ведь здесь потрясающий снег, и он гораздо интереснее по своей структуре, чем северный склон главного Кавказского хребта.
То есть снег бывает разным.
Конечно. Правда? Конечно, да. Ну, если зимой здесь ходить, наоборот, сложнее, этот пушистый снег может сыграть злую шутку с путешественником, можно застрять, лавина опасна. Но зимний скитур, хели-ски, то есть когда на вертолете доставляют до точки, да, и человек спускается вниз с видом на море, а он в полутораметровом пуховом снегу летит на лыжах, конечно же, это невероятная отличительная особенность местных гор. И ее просто, на мой взгляд, здесь обязаны использовать. Но это очень опасный вид спорта. И если нет хорошей медицины, причем экстремальной медицины, да, то есть уже на месте нужно оказывать помощь, дальше вести человека в случае каких-то проблем, это первое, это мы говорим о плохой стороне. Но есть и хорошая сторона, да, то есть человек получает удовольствие, он приезжает сюда с семьей, он катается на лыжах. Где должен быть в это время? Где его семья может находиться? Она должна, на мой взгляд, находиться в прекрасном горном лагере с возможностью посидеть у камина, погреться в бане, выйти, посмотреть на природу и летом, и зимой. И именно, мне кажется, это направление очень перспективно в плане туризма для Абхазии.
Вы сказали, что вот интерес именно к абхазской местности, к отдыху в Абхазии он есть. Почему? В чем особенность? Вот вы про снег сказали, это да. Было интересно. А что еще? Чем она привлекательна? Вот ее потенциал, он... Если мы говорим вообще о конкуренции с теми же российскими, да, курортами.
Вы знаете, когда я хожу в горы в России, да, даже в самые трудные доступные места я могу доехать на машине. Это и плюс, и минус. Плюс, конечно, в том, что мне не нужно идти по ненужному мне рельефу, да, если я хочу там скальных каких-то маршрутов, ледовых маршрутов. Я могу приехать на машине, например, тот же Бизинги, альплагерь, который находится в самом суровом месте. Это Бизингийская стена, 5 пятитысячников из 7 вообще на Кавказе существующих. Я в альплагерь приезжаю на машине. Здесь, чтобы добраться до интересных мест, либо нужно вытрясти свою душу на машине, либо заказывать вертолет.
Что очень дорого.
Что получается. И дорого, и проблемно, потому что сколько здесь вертолетов, да, туристических, которые могут взять туристов. Да, отвлекать нужды Министерства обороны нельзя, и никто не даст возить туристов. МЧС свои трудности, да, то есть у них тоже есть вертолет, у которого есть ресурс, который нужно обслуживать, и просто так катать туристов никто не станет. Остается только пеший транспорт и гужевой. Да, кому-то может быть интересно доехать на лошади, но нужно развивать дороги. Но в этом же и минус, да, если я не хочу дышать выхлопными газами, я, конечно же, пойду туда, где нет дороги, где нет машин. И в этом тоже есть свои плюсы. И, наверное, это первозданная природа Абхазии. Это тот ключик, тот магнит, который выгодно представит Абхазию перед любым курортом Краснодарского края, где ты шагу не ступишь без того, чтобы заплатить рубль, это заповедник. Шагу не ступишь без того, чтобы доказать, что ты способен пройти этот маршрут. Это очень много обязательств, да, то есть, которые я должен выполнить перед своим государством и перед собой, обеспечивая сам свою безопасность, то здесь я свободен.
То есть чувствую, где-то вот наше отставание – это наше благо.
Это так. Это невероятное благо, правда. Вот эта возможность свободы – это невероятное благо. Но вот эта грань, да, самоограничение, наверное, это и есть высшая степень свободы. Да? Когда ты понимаешь, где ты рискуешь собой, а где ты рискуешь уже жизнью спасателя, временем врача и какими-то другими ресурсами, да, которые на тебя будут отвлечены. Вот найти эту грань – это, наверное, тот ключ к успеху.
Вы очень важную вещь сказали, что вот в России, посещая такие места, ты находишься в заповеднике, ты должен заплатить. Но, с другой стороны, у нас пока мало таких ограничений, да. Мы сказали, что, да, наше отставание – наше благо. Но если вот такой туристический бум произойдет, и инфраструктура соответствующая появится, это и нагрузка на экосистему, да. Вот где наше отставание было благом, и потом, как вот это благо наше сохранить в условиях, когда мы хотим заработать, да. Экономическое, с одной стороны, благо, и целесообразность, вообще какая экономическая целесообразность, стоит ли нарушать вот этот баланс, который сейчас существует?
Жаль, что со мной не пришел экономист, который,
да, мог бы поспорить.
Да, который мог бы...
Но тут вот на чаше весов, с одной стороны, как эту экосистему, нетронутую первозданную природу, да, то, что является нашим благом, сохранить, да, и с другой
стороны. По факту у вас есть профильные ведомства, которые отвечают за природу. Да, за сохранение ее в том виде, в каком она должна быть. И, конечно же, прежде всего, это взаимодействие этих ведомств, разработка необходимых нормативных документов. Когда эти нормативные документы разработаны и опубликованы, и есть в свободном доступе, человек, который, ну, соберется строить, к примеру, ту же туристическую базу далеко в горах, он будет понимать, что от него требуют. Не просто я построил, потому что так хотел, так получилось, так смог. Он знает, что есть регламент, по которому он сделает. И ему проще, прежде всего, человеку, который готов вложиться в это направление, в этот бизнес, ему будет проще, когда будут готовы все регламенты. А дальше уже вопрос другой.
Ну, и как часто юристы говорят, они говорят, вообще законы как появляются, когда уже что-то происходит, и вот необходимость это как-то законодательно оформить. Чаще всего это постфактум происходит.
Ну, что вы хотите, да, то есть вы хотите туризм, да?
Вначале появляется.
Безопасный, да, и природу. Значит, вы должны сберечь ее, прежде всего, законодательством. Если есть закон, да, он, как правило, исполняется. Люди ориентируются на него, по крайней мере, подавляющее большинство. И если человек, который вкладывает свои деньги в этот бизнес, Он же не хочет уничтожить потом своими же руками неправильно построенную гостиницу, очистные сооружения, там, которые должны быть, а их нет и так далее. Нет, он будет ориентироваться на регламент, он получит все разрешительные документы. А дальше второй вопрос – это сервис, который готов обеспечить. Это гостиница, этот альплагерь. Ведь если я, например, увлекаюсь горами и лезу там на этот пик, я ж не потащу туда свою семью, но я хочу провести время с ними, спустившись с вершины. И мне будет здорово и приятно, я думаю, многим другим, когда их семьи, их дети, жены будут их ждать в комфортабельных условиях, с возможностью поправить свое здоровье и просто насладиться этими удивительными видами.
То есть, если мы хотим расширить границы нашего турсезона и развивать новые направления, нам нужно сейчас уже думать о законодательстве и создавать вот эту законодательную базу, которая позволит сохранить, да, нашу природу. Да. А вот по поводу вернуться хотела бы к разговору о безопасности такого вида туризма. Существует ли, вот, на ваш взгляд, налаженная система оповещения об опасности? Те же, допустим, сход лавин или случай какого-то несчастного там случая в горах. Как этот человек, турист, должен сообщить? И как это вообще работает?
Ну, на серьезных горнолыжных курортах и вообще на туристических маршрутах мы стараемся использовать специальные технические устройства. Это позволяет в кратчайшие сроки найти человека в лавине. Плюс специальные технические средства, да, то есть надувные подушки, которые позволяют оказаться в случае лавиноопасности, или в случае схода лавины, на поверхности. И, ну, сам человек, прежде всего, должен готовиться к тем условиям, в которые он идет. Давайте найдем с вами хоть один маршрутно-квалификационный справочник о перевалах Абхазии. Последнее, что я нашел, это издание справочника в советское время. Сейчас ведь поменялась и погода, и многое другое. Конечно, МЧС нас информирует об изменениях погоды. Да, вот мы, я думаю, практически все получили вчера штормовое предупреждение, смс-ку. И мы знаем, что нам делать здесь, в городе. А там, где нет связи, мы получить ее не можем. То есть это сотовая связь, это передовые спасотряды, который человек может обратиться по радиоканалу. Но это целая система, которую нужно развивать. Я уверен, что в Абхазии достаточно специалистов. Да? Осталось только находить возможности и развивать этот туризм. Как только это движение начнется здесь внутри, я уверен, что заинтересованные в развитии туризма люди, да, в этом бизнесе, они придут сюда и будут готовы поддержать это внутреннее движение, которое, ну, изначально должно зародиться здесь.
А вы сказали о том, что у нас достаточно людей, которые могли бы обеспечить эту работу. Вот в плане кадров у нас нет, на ваш взгляд, проблемы?
Ну, в плане кадров могу сказать, как человек, который немного занимается подготовкой кадров, да, или поиском. У нас достаточно много запросов по различным направлениям подготовки специалистов в Российской Федерации. У МЧС есть свои министерские договоры о подготовке нужных специалистов, и они занимаются подготовкой этих кадров. Но на сегодняшний день, я думаю, что кадров достаточно. Достаточно, чтобы начать эту работу. Квалифицированных людей, которые знают горы, понимают, как переложить это все на бумагу и представить человеку в виде тех правил, норм, которые он должен соблюдать, они уже есть. Осталось, ну, наверное, социальный посыл, да, собрать круглый стол с тех людей, которые увлекаются, любят горы. Подумать о том, куда двигаться в туризме. Каким образом развивать Абхазию и не дать ее превратить, ну, скажем так, в плохом смысле, в какой-то европейский курорт. Здесь своя изюминка, здесь это своя жемчужина, да, то есть Кавказа, Абхазия. И выдать рекомендации в профильные ведомства. Когда профильное ведомство получает социальный посыл, оно начинает работать в этом направлении. И следом тянется все остальное.
А вот республика как на этом могла бы заработать? Понятно, люди приезжают, они где-то должны жить, да, какие-то деньги будут тратить. Но вот тот же инвентарь, который они с собой везут, можно ли было бы здесь, например, организовать аренду этого инвентаря? Что еще вот, как на этом виде туризма могла бы республика заработать, помимо проживания, да, и расходов, которые там туристы тратят на то, что там живут?
Я очень надеялся, что у нас будет разговор о том, как собрать рюкзак.
Обязательно, вот. Советы в конце, это само собой.
В любом случае цепочка, ну, бизнес-цепочка, да, то есть она для любого туриста, она долгая, ну, большая. Вот, заповедник, на мой взгляд, да, должен быть заповедник, потому что если есть тот, кто следит за этим заповедником, он должен получать достойную зарплату для того, чтобы качественно выполнять свои обязанности. Это первое. Поэтому, на мой взгляд, если с меня попросят деньги за посещение заповедника в Абхазии, да, я эти деньги заплачу. Конечно, мне будет очень хотеться видеть, что на эти деньги делается. Это другой вопрос. Может быть, не первый, да, то есть, но другой. Это первое. Второе, то есть, заповедником мы определились, да. Второе, я хочу комфортных условий. Я хочу прийти с горы, помыться в горячем душе, лечь в теплую кровать, да, отдохнуть и на следующий день выйти на крыльцо этого уютного домика и посмотреть на следующую вершину. И либо, чувствуя себя усталым, взять семью и сказать, от сегодня у нас конная прогулка. И поехать каким-то горячим источником, поехать на какую-то минеральную воду, да, то есть на какое-то озеро. Это тоже бизнес, это тоже деньги, которые будут течь и, ну, идти сюда. Да? И когда эта цепочка услуг удлиняется до, то есть есть хорошая баня, да, то есть, ну, классно же выйти из бани и прыгнуть в горную холодную реку, да, то есть, ну, при условии, что там сделано, купели, а не так, что я выплыву, да, в Черном море через какое-то время. Это, ну, это все здесь есть. Это просто нужно понять, как это правильно освоить, да, прежде всего в интересах страны, в интересах республики.
И напоследок, все-таки отправляясь в горы, да, любители, не профессионалы, что они должны обязательно взять с собой и как они должны организовать эту прогулку, так сказать?
На мой взгляд, первое, на что нужно обратить внимание, это на обувь и на налобный фонарик. Потому что даже короткая прогулка может закончиться глубокой ночью. И без фонарика выйти даже по простой тропе может быть трудно. У меня даже есть интересные жизненные примеры, когда я, выезжая просто за грибами в лес, на 3 часа мне приходилось бежать очень большое расстояние от сломанной машины до ближайшего пункта, где есть связь. И здесь мы подошли с вами к следующему вопросу, это связь. Это радиостанция. В Абхазии есть радиолюбители, у которых постоянно работают радиоприемники. И в горах это основа здесь и туристов, и охотников. Это возможность сообщить о какой-то проблеме. Поэтому связь – это второе. Ну и третье – надо взять с собой хорошее настроение и желание не навредить природе, в которую ты приходишь. И оставить следующему человеку, который идет за тобой по тропе, такую же чистую, красивую тропу, и будет все хорошо.
Ну и, наверное, какую-то теплую одежду все-таки, отправляясь в горы, нужно иметь с собой, потому что погода часто меняется в горах.
Конечно, что-то от дождя. Это, ну, такие элементарные вещи, которые, если человек не понимает, что это нужно брать, то, наверное, не надо идти в горы.
Спасибо, что пришли к нам в студию. Благодарю за беседу вас.
Вам спасибо за приглашение.
А нашим слушателям я напомню, что о разновидности спортивного туризма, об отдыхе, который сопровождается физическими нагрузками, мы говорили с альпинистом Евгением Павловым.
Турбаза. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии на радио «Спутник».